Владимир Мединский, автор публицистической радиопрограммы «Мифы о России». У нас в гостях историк, член Императорского палестинского общества Виктор Саулкин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не могу не поиронизировать, но иронизировать буду, конечно, не над этой замечательной, выдающейся датой в нашей истории, а над тем, как эта дата обыгрывается некоторыми современными политиками, с позволения сказать. Вот, делаю кавычки пальцами. 300 лет Полтавской битвы. 300 лет одному из поворотных пунктов в определенной степени в истории и России, и Европы. Вот прежде чем мы будем говорить о мифах, которые сейчас выталкиваются на поверхность, о том, как Полтавская битва используется в политической игре сегодня и Украиной, и Европой, НАТО, некоторыми нашими российскими либеральными, с позволения сказать, историками, хочется перекреститься. Вот. Давайте напомним нашим радиослушателям, вот что тогда 300 лет назад произошло на территории нынешней Украины.
Дело в том, что нам вообще трудно, Владимир, представить нашим слушателям и нам с вами сегодня, что тогда эта битва означала для России. Потому что мы все-таки выросли в великом государстве, в великой державе в Советском Союзе. Она рассыпалась, мы видим, как расточили ее мощь, ее богатство за последние годы. Это больно, но ощущение, что Россия всегда была великой, у нас остается.
А уж при Петре-то тем более.
Российская
при Петре империя, там империя.
Российская
все империя. Трепетали.
Она стала при Петре империей. Так вот, что такое Россия до Петра? Это Московская Русь.
Большая.
Она большая, огромная страна. Кстати, совершенно не дикая, как говорят многие, лапотная Московская Русь. Страна с богатейшей традицией градостроительства, архитектуры, музыкальной, литературной. Московская Русь была страна высокой культуры.
Мы с большими традициями местного самоуправления. Отметим, да,
можно
цари этом... наши были мягки по европейским меркам и демократичны.
Да, об этом можно это отдельная тема, говорить. Да. Вы, кстати, замечательно, это в ваших книгах приводятся факты, документы.
Хвалите, так, ага.
Да. Но, потому что, вы знаете, дело в том, что в советское время-то нам говорили как? До Петра Московская Русь лапотная, отстала,
дикость.
Да. Да, сегодня тоже говорят, Русь всегда дикая, и до Петра, и после Петра. Но дело в том, что эта великая Московская Русь была отрезана от морей. Причем она была отрезана от морей, которые называли, например, Черное море, греки называли Русским морем. Отрезана была после монголо-татарского ига. А после смуты, ну, во время монголо-татарского ига потеряли русские города, заметьте, Юрьев, нынешний Тарту, основанный Ярославом Мудрым, потеряли...
Ну и названы по крестильному имени Ярослава.
К более близким временам, во время смуты при Густаве Адольфе у нас отняли русские города Ивангород, пригород Нарвы, русский порт на Балтике, отняли Орешек, древний новгородский город, Ямгород, он стал Ямбургом, Орешек Нотебургом, и Россию отодвинули от всех морей. У нас оставался один только порт, Архангельск на Белом море. Навигация ограничена, а что такое держава без морей? И, кстати, надо сказать, это отдельная тема, ведь Россия тогда находилась в экономической блокаде.
Ну, по сути, да.
Вот, по сути, да. А что такое Европа к началу 18 века? Это безудержное стремление к новым колониям. Меня удивило, что даже Курляндия, оказывается, остров Тобаго на время в себе приобрела.
Это который Тринидад и Тобаго.
Тринидад приобрела. То есть все стремились к колониям. И отношение у европейцев, у католиков в меньшей степени, у протестантов было обычное. Это земли, данные нам Богом в пользование. Туземцы – это люди, которые должны на нас работать. И все ведущие державы пытались свои колонии обрести. Так вот, мало кто... Ну, имя Лебни...
Если мы посмотрим на пропорцию, например, голландских колоний того времени, к территории самой Голландии... Ну,
Голландия самая могучая была тогда морская держава, Голландия.
Наверное, да. Там 300 к 1, наверное, да?
300 к 1, да. Они соперничали с Англией. И тогда, конечно же, держава как определялась? Сегодня, если мы говорим, чем определяется величие державы? Космос, авиация, флот, новейшие технологии. И тогда Европа сделала невероятный скачок в военно-техническом, как сегодня вы сказали, развитии и в передовых технологиях. За счет ограбления колоний это было во многом сделано, но Европа отрывалась от всего мира, шла вперед семимильными шагами.
Ну, потому что был колоссальный приток внешних средств материальных. Виктор, простите, что я вас перебил. Да-да. Значит, почему так важно было получить, наконец, выход к морям? Это ведь отнюдь не было блажью Петра Первого, его любовью к кораблестроению.
Ну, была у него, конечно, любовь к кораблестроению, но...
Но полезная,
напомню. Но дело в том, что Петр Первый, он же продолжал дело своего отца. великого государя Алексея Михайловича. Он у нас тоже как-то в истории подан как тишайший царь, якобы. А это был великий преобразователь. И все реформы, военные реформы,
начались при
Алексея Михайловича. Другое дело, что он преждевременно отошел из жизни. Петр остался маленький, царевна Софья, стрелецкие бунты, стрелецкое войско, когда-то передовое, превратилось в янычар. То есть они разложились полностью. Даже не помню, чьи это слова. Петру сказал кто-то из бояр: твой отец тебе оставил доброе войско и доброе начинание, но их разорили. Угу. Петру приходилось начинать с нуля. А что такое Европа? Это передовые технологии. Он же, когда оказался в Голландии, глаза просто, наверное, расширились до невероятности. Десятки верфей, на которых строятся сотни кораблей, мануфактуры, доменные печи, промышленный рывок был необыкновенный. А Россия в это время была под, скажем так, экономическим эмбарго.
Ну и по сути она находилась такой в торгово-промышленной изоляции.
Изоляция.
Сухопутная торговля была развита очень слабо. Это было просто невыгодно и дорого, да? Конечно. Великолепная речная сеть, которая была в России, все эти пути из варяг к греки были блокированы, поскольку у нас не было, в отличие от Киевской Руси, выхода ни к Балтийскому морю, ни к Черному. Мы оказались заперты. Торговать оставалось только между собой, понимаете, Москвой с Астрахань.
Нет, можно было торговать с иноземцами, но они приходили в Архангельск.
Невыгодно.
Они просто невыгодно. Они сбивали цены и превратили нас в сырьевой придаток.
Конечно, они скупали все за бесценок, абсолютнейше, а продавали втридорога. И плюс сама дорога в обход Скандинавии, ну вы представьте себе на корабле.
А потом они получали колоссальные прибыли, а мы теряли на этом и останавливалось развитие.
Поэтому, то есть, выход, вот, Северная война продиктована не просто необходимостью восстановить историческую справедливость и вернуть исконные славянские земли, давайте называть вещи своими именами.
Отчину и дедину, как
говорится. Да, это исконно славянские земли, их пытался вернуть еще Иван IV безуспешный, Грозный, который, так сказать, незаслуженно охаянный тоже в последующей историографии. Вот. Но это имело и чисто рациональные экономические мотивы. Вот тут, так сказать, Петра надо при всех его, может, сложностях и неоднозначности методики его, но поддержать это было экономически осмысленное действие, иначе Россия была обречена.
Необходимая.
Обречена.
Да. И, кстати, хотелось бы подчеркнуть, что возвращали-то не завоевывали чужие земли,
да, а возвращали
то, что было отторгнуто и отнято.
Да.
Да, и вот...
И вот начинается война с одной из сверхдержав. Что такое Швеция, давайте расскажем,
Швеция
того времени. Это не Швеция Карлсона, понимаете, и Йоханссона, это Швеция Гуго.
Да. Можно, конечно, долго говорить. Хотелось бы сказать, что шведская армия тогда наводила ужас на всю Европу. Со времен великого Густава Адольфа, великий полководец, шведов, ну, просто два примера. Кто такие шведы? Что такое шведская армия? Это не только дух викингов неукротимый, стойкие бойцы, а Густав Адольф, вот если выстрел из мушкета, из фузеи, был до него...
Отец Карла XII. Дед Карл.
Выстрел был один в две минуты приходилось заряжать. Он придумал бумажный патрон, и скорострельность выросла до 5 выстрелов в минуту. Один выстрел в две минуты и 5 выстрелов в минуту. Легкие пушки. Он завел национальную армию, всеобщая воинская повинность. Швеция была разбита на округа, и полки формировались по принципу землячества. Упландский, смоланский полк. Это была армия потрясающая. При этом надо сказать...
Территория Швеции, давайте сразу... Швеция — это, насколько понимаю, Швеция.
Норвегия. Северная Германия.
Часть вот этих вот северных территорий, относящихся сейчас к Дании там и так далее. Дальше Финляндия и Прибалтика.
Вся Прибалтика. Исландия.
И часть Карелии. Вот Швеция. Это сверхгосударство. Представьте себе, даже по современным меркам. Плюс еще самая современная армия. Армия, которая однозначно сильнее французской на тот момент. Французы не воевали напрямую с шведами ни разу, но просто потому, что боялись.
Шведы все боялись.
Да.
Дело в том, что Швеция превратила Балтику в свое внутреннее море. Балтийское озеро.
Да.
А так как мы говорили, что все страны стремились к приобретению колоний, и великий математик Лейбниц, он пытался тогда прообраз Евросоюза создать. Давайте, ребята, жить дружно, давайте разделим. Голландии одни колонии, Англии другие, Франции третьи, давайте друг с другом не воевать. А вот Швеции могучие, Лейбниц...
Отдадим эту дикую Москву.
Москве.
Вот, по соседству.
По соседству.
По соседству. Взор, пусть разбираются с этими медведями.
Медведями направить. А, кстати, эта идея ведь еще с Сигизмунда идет, когда они говорили о том, что поляки говорили, что вообще Россия, Москве предназначена стать новым светом. европейцу. Угу. А как относится к туземцам европейцу, западноевропейцу?
Ну, судьба индейцев была нам в какой-то степени уготована,
безусловно. Уготована. А тем более мы же знаем, что еще Генрих Штаден, австрийскому императору, план завоевания России предлагал.
Да, да, да. Но он предлагал с помощью наемников. Он предлагал создать такие как бы волонтерские бригады, набранные всякого отребия германского, вот, и с помощью профессиональных наемников десантироваться в Новгороде и дальше, значит, пойти на Москву.
Завоевание практически произошло в смутное время. Собрался народ, выкинул поляков из Кремля, а шведов из Новгорода, ну вот земли остались.
Вернемся к Швеции. Итак, значит, накануне Северной войны есть сверхдержава Швеция, у которой есть... Давайте опять же отметим. Это не Петр Первый нападает на беззащитную мирную Швецию. Это Швеция, подстрекаемая всеми крупными державами того времени, в первую очередь Англией и Францией. Потому что Швеции надо куда-то идти. У нее колоссальный военный бюджет. У нее полностью милитаризированная экономика. Швеция накануне Северной войны – это Германия в 1939 году.
Там немножко сложнее было, Владимир. Дело в том, что Карл XII, никто не знал, кто это такой и почему война началась. Дело в том, что Карл XII был дебоширом, гулякой, ему только исполнилось 18 лет. И датчане, саксонский король и одновременно польский король Август, решили, что настал удобный момент при таком легкомысленном короле часть земель своих вернуть от шведов. И решил наш царь Петр Алексеевич также поучаствовать в этой войне. А Карл оказался величайшим полководцем.
Ну, они подзуживали. Но в данном случае я хочу сказать о том, что вот это подзуживание со стороны мелких европейских правителей, оно было исключительно выгодно крупным державам, потому что тогда шведская экспансия направлялась на восток, возвращаясь к теории Лейбница.
А почему это было очень важно? Потому что шла война за испанское наследство.
Конечно.
То есть Австрия, Португалия, Испания, Франция.
Были сильно заняты.
Они были не просто заняты, все боялись, что если неожиданно шведский этот сумасбродный молодой парень,
король, станет на чью-то сторону, это конец.
Это сразу решало вопрос войны, решало исход войны моментально.
И вот появляется, так сказать, удобная кандидатура Петра с его амбициями вернуть исконно славянские земли в Прибалтике.
Да, ну, Карл XII оказался гениальным полководцем. Его не зря называли последний викинг. Это был человек, для которого война была всем. Он был...
Ну, вот я тут с вами поспорю, на самом деле, насчет полководца. Он был очень хорошим солдатом, вне всякого сомнения. И таким...
Ну, тактиком.
С хорошим тактиком и таким как бы Суворовым, только без суворовского стратегического видения. Он...
Генералом Суворовской школы.
Генерал Суворовской школы. У Суворова он был бы хорошим командиром дивизии.
Да.
Вот. Поэтому отличным был.
Моментально за несколько дней, за 2-3 дня Данию вывел из войны. Август с поляками, саксонцами бежал от Риги. А наша армия, необученная, необстрелянная, новая армия, созданная Петром Алексеевичем, а Петр понимал, почему нужна новая армия. Потому что новые технологии, как мы понимаем, новейшие виды оружия.
Жестоко бита под нарвой.
Да, значит, новые методы, тактика, ведение, стратегии. Сегодня тоже это всем ясно. Что такое старая армия, что такое новая. Допустим, армия 41-го года сражаться с современными. И вот бита под нарвой Карлом. Да, что после Нарвы? Европа поставила на России крест. Медведи загнали в их леса. Александр Македонский Северный прогнал Дария. Ну, теперь разберется
Карл
в Европе.
Карл XII пойдет... вторгается на территорию России и в течение нескольких лет дебоширит на Украине. То есть...
Нет, он дебоширил в Польше, а потом, когда Петр проявил невиданную волю, работоспособность, характер, и все-таки мы, пока Карл занимался саксонцами, отбили Нарву, взяли, отбили Орешек на Тымбург и
модернизировали
армию. Да, и поставили в Санкт-Петербург на Финском заливе. На что Карл отвечал, говорит, а я не буду отвоевывать, у них ни Нарву, ни Санкт-Петербург, я приду в Москву, выгоню Петра и там подпишу мир, эти города сами ко мне отойдут. И Карл идет в нашествие на Россию. Его, кстати, подбивали. Ну, герцог Мальборо, знаменитый английский полководец, приезжал и говорил, я бы хотел под вашим руководством дополнить свое военное образование.
Это при том, что Карлу лет 20 с небольшим.
27 ему было в этот момент. И, ну что говорить, австрийский император, молодой шведский король, обращается к нему строго. А ну, немедленно прекратить гонения на протестантов в Силезии. Австрийский император, цесарь, тут же докладывает, все мирно, все хорошо. Французы заискивают, то есть это его Александр Македонский называют, вся Европа трепещет. Направляет его на Москву, наконец-то. Идет он на Москву.
Мифы о России.
Отметим, что битва под Полтавой – это не битва на локальном фронте. Это, по сути своей, как битва под Бородино или битва в 1941 году с немцами под Москвой.
Ибо... Сталинград даже. по сути, Сталинграда.
Или по сути Сталинграда, потому что, очень важно, между Полтавой, Петр находится под Полтавой с основной армией, а далее между Полтавой, если Петр разбит, и Москвой армии нет. Остаются там, ну, там какие-то стрельцы есть, еще какие-то гарнизоны, но Петр, будучи разбитым под Полтавой, скорее всего, не смог бы собрать в короткий срок новую регулярную армию. Путь на Москву был открыт.
Ну, просто армию не собираешь тогда. Тогда армию надо было обучать.
Ее не было обученной армии, да. Все гвардейцы были под Полтавой.
Ну, не только гвардейцы, но дело в том, что был корпус еще в Прибалтике, который защищал, Апраксин защищал Петербург, были еще войска. Но дело в том, что когда Карл двинулся на Москву, его поход, как у всех, должен был через Смоленск идти. Петр разработал гениальный стратегический план по обороне России, но Карл уже под Смоленском, в Белоруссии, на русских землях, столкнулся с тем, чему никогда не сталкивался в Саксонии. А в Саксонии шведы жили несколько лет замечательно. Они содрали с саксонцев огромнейшую контрибуцию, колоссальную, невиданную, 35 миллионов рейхсталеров. Саксонию ограбили полностью. Кстати, уходящую ограбили еще больше всех, просто как разбойники. И движутся на Россию. В Польше все нормально, фуражиры, продовольствие входят в Белоруссию. Русские отступают, сжигают.
Дальше традиционная русская тактика выжженной земли.
Выжженной земли.
Крестьяне ничего не поставляют, помещиков.
Не поставляют, сжигают.
Да, помещиков нет.
Партизаны были.
И партизаны.
Да, но дело в том, что для шведов это шок. Карл не может ничего осознать, что же происходит.
Армия начинает голодать.
Армия начинает голодать. Выжженная земля. Эти дикари сжигают скифы свои жилища и уходят в леса, вместо того, чтобы платить как контрибуцию, как положено, и спокойно работать. А, кстати, если вспоминать Великую Отечественную войну, чем занимались чехи на заводах «Шкода», французы на заводах «Рено», а здесь партизанская
верно движение. Продолжали ремонтировать немецкие танки.
Да, и Карла зовет Мазепа на Украину. Обильная страна, теплая, благодатная, продовольствие.
Тайна. Значит, есть несколько мифов, которые сейчас активно разыгрываются. Значит, первое. Петр I победил под Полтавой благодаря колоссальному численному преимуществу и загранотрядам, которые стояли из пулеметов, расстреливали семеновцев и преображенцев в спину. Только боясь получить очередь, так сказать, из пулемета «Максим» в спину, русские солдаты шли в атаку. Вот. Это первое. Вторая позиция. Никакой русско-украинской армии казахской не было, а под Полтавой вообще не было никакой Малороссии в составе России. А была третья сторона, независимая. Независимая. Вот. Я специально здесь не расставляю никаких акцентов. Это Украина, которая, находясь в союзнических отношениях со Швецией, вместе воевала с Дикой Московией. Это второе. И третий миф, значит, ну, понятно, что Карл проиграл сражение только потому, что он был больной. У нас все полководцы в решающий момент, которые проиграли сражение, больные. То есть Наполеон, у него насморк был перед Бородино.
Ну, хорошо, что в июле Мороз не ударил.
Да, генерал Мороз не участвовал. Наполеон насморк получил перед Бородино, а Карлу ногу прострелили, лодыжку. А так бы иначе он бы тоже расправился. Вот, значит, третья позиция. Вот, поэтому давайте вот по этим пунктам пройдем.
Ну, пункт первый, о заградоотрядах. Этот миф появился после битвы под Лесной, мать Полтавской победы. Через 9 месяцев Полтава произошла. Когда Петр I, кстати, обладал личной храбростью огромной, летучий корпус снарядил, Карвалант, летучий корпус, и бросился в погоню за Левенгауптом. Лучший шведский генерал вез обоз из 8 тысяч телег для Карла, который бы его спас полностью. Боеприпасы, продовольствие, оружие. У Левенгауфта было 16 тысяч отборного войска.
Охранявший обоз.
Обоз, конечно. Угу. Петр не знал, разведка плохо сработала, думал, что шведы 8 тысяч. Под Лесной столкнулись, шведы были в численном превосходстве. Бой длился целый день.
16 тысяч новых, свежих, прекрасно подготовленных профессиональных шведских солдат.
Да.
А с нашей стороны?
С нашей стороны были гвардейцы, гвардейские батальоны и драгуны.
Которые полагали, что они в большинстве.
Они уже почувствовали, что они в большинстве, но бились целый день, разгромили шведов, загнали в Огинбург, и только к вечеру, темно, это октябрь, холодно, пошла метель, которая спасла Левенгаупта. Левенгаупт, мудрейший генерал, ночью, бросив весь свой обоз, утопив артиллерию, что не успел утопить, с остатками 6 тысяч привел голодных, оборванных к Орлу. Бежал. Догнать не успели. Кого догнали?
6 из 16.
16, да. Победа была величайшая. Левенгаут, кстати, сказал шведским генералам, его сняли с должности, пошли расформировали, да. И потом уже в шатрах у Петра шведы признавались. Он нам говорил тогда, мы ему не верили.
Шлиппенбах... Пора разворачиваться, да?
Он сказал, что я сутки бился с неодолимым войском, говорит. Вы не представляете, какая у русских армия. Это неодолимое войско. Мы сутки с ними бились, я с ними ничего сделать не мог. И после этого рассказывают, что казаки стояли. Шведы, конечно, рассказали, что русских было 40 тысяч, что, значит, 30 тысяч они из них уничтожили, но потом почему-то бросили...
Медведи навалили со всех сторон.
А потом почему-то, победив, бросили весь обоз свой, всю артиллерию и помчались к Орлу. Так что, если говорить о Полтаве, то Петр гениальный полководец. Он Орлу не оставил ни одного шанса в этой битве. О битве лучше всех читать Александра Сергеевича Пушкина. Зримый образ Полтавской битвы. Шведы дрались мужественно, со скандинавским упорством, но сломлены они были фактически за 2 часа, с 9 до 11. Первая линия русских войск. Первая линия была 10 тысяч.
То есть Петр, как шахматист, очень грамотно расставил диспозицию, все продумал и...
Шансов ни одного не было. Как полководец он гениально все сделал. И Карл же, когда двинулся на русские редуты, он пригласил шведских генералов обедать в шатрах царя Петра. Ну, потом, когда всех их привели пленных, то Петр сказал, только брата моего Карла не вижу. Вот свой пароль не выполнил. Вас и потом кубок знаменитый поднял за учителей своих, за здравный. Но сломили их в бою первая линия русских войск. Шведов было 30 тысяч, у нас было 42 тысячи. Но в бою вторая линия не участвовала. Фактически победили в бою, сломив шведов в упорном рукопашном бою, погнали 10 тысяч русских бойцов.
Но... Меньшинство.
Мифы о России.
Сегодня у нас в гостях Виктор Саулкин, член Российского императорского палестинского общества, историк. И мы говорим о одной из ярчайших страниц нашей истории, Полтавской битве. Карта Полтавской битвы разыгрывается сейчас современными политиками, особенно на Украине. Разыгрывается и забавно, смешно и даже комично. Итак, Мазепа Иван Степанович родился в 1644-м, умер в 1709-м. Гетман Украины. Закончил... высшее образование, между прочим, включая иезуитский колледж.
Он был очень образованный.
Очень образованный, умный, грамотный человек. Пользовался полным доверием царя Петра I. Входил в круг, ну, на равных с Меньшиковым. Входил в ближайший круг общения. Наверное, на пальцах одной руки столь близких людей причитать, как к Мазепу. Более того, если к Меньшикову царь относился как к младшему товарищу, то к Мазепе как к старшему. Вот. Дал царю вассальную присягу. Давайте вспомним, все-таки в те времена измена вассала сюзерену есть гораздо большее преступление, чем просто государственная измена.
Вот. Владимир,
это одна из двух измен, которая порицается всеми ветвями христианской церкви. То есть измена вере, и да, крестное целование, совершенно верно. Вассал целует крест. Вот. В любой западной историографии, там, герцог, изменивший королю, вот, он подлежит уничтожению. Он даже не обсуждается. За что, как, почему? Потому что он изменил сюзерену, да? Значит, Мазепа изменяет прямому своему сюзерену Петру Первому. Более того, значит, Мазепа один из богатейших людей в России, не только на Украине, в России. 100 тысяч крепостных на
Украине. Наверное, в Европе.
Наверное, в Европе, да. 100 тысяч крепостных на Украине и 20 тысяч крепостных в России, дарованных Петром Первым за особые заслуги. Ну, заслуги были в основном заключались в том, что он курировал Украину. Вот курировал, скажем так, от имени Петра. Итак, вот этот человек, входящий в ближайшее окружение Петра Первого, легендарная, излюбленная писателями-романтиками персонаж, о нем писали Пушкин, Делакруа, Байрон, Гюго, кто только не писал о Мазепе. Вот. Снедаемый то ли... Да, кстати, «богат как Мазепа» была пословица в то время. «Богат как Мазепа». Снедаемый то ли тщеславием, то ли корыстью, то ли романтической любовью, вспомним Пушкина, вот, за несколько в решающий момент изменяет Петру и с частью своей армии переходит на сторону прямого военного противника.
Владимир, я прежде чем вернуться к Полтавской битве, если позволите...
Да-да, я просто хотел вопрос сформулировать. Да. Итак, сей гражданин Иван Степанович Мазепа, 44-го года рождения, кто сейчас является по официальной украинской историографии национальным героем Украины, ибо портрет его на деньгах, ибо уже учрежден орден Мазепы.
Да, да.
Учрежден, да, Виктор?
Да. Интересно, кого первым наградят этим орденом? Это очень любопытно, кстати.
Я бы, правда, за
Ющенко,
что?
Да, я за... Ющенко предложил первым наградить.
Да. Да. Вот. И ему памятник, по-моему, сейчас открывают где-то под Полтавой.
Так. Наверное, хотели даже в Бандерах памятник.
Ну, это было бы символично, да. Итак, является ли Иван Степанович Мазепа национальным героем Украины и, скажем, искренним борцом за украинскую независимость, непонятно, правда, от кого, вот, или же это предатель и изменник, чье место в аду, ибо предателей и вассалов, нарушивших свою клятву, Данте помещает, по-моему, в последний или в предпоследний.
Последний, кажется.
Последний. Это измена, да, последний круг ада. Ну, вот. Да или нет? Где ему место? Там или там? Вот.
Ну, я прежде чем вернуться к Полтавской битве, хотя бы дополнить два слова о Иване Степановиче Мазепе. Дело в том, что он же не только Петру изменил. Мазепа – это предатель, ну, скажем так, это хроническая его болезнь, предательство. Он был дворянином польского короля, придворным, кстати, покойничем. Угу. Предал польского короля. Перебежал.
Значит, Яна Казимира II.
Конечно.
Да-да, состоял при дворе польского короля. Да.
Перебежал к Дорошенко, гетману Левобережной Украины. Предал Дорошенко. Перебежал к Самойловичу, гетману Правобережной Украины. Предал Самойловичу, причем его в Сибирь сослали. Доносом тогда, когда Василий Голицын пошел на Польшу. Вернее, на Крым, простите. Потом считал благодетелем своим Голицына, фаворит царевны Софии. Угу. Когда ясно было, что Петр придет, предал тут же Голицына. Что уж говорить. Предал своих друзей Кочубея. И, понятно, все мы знаем из поэмы Александра Сергеевича Пушкина. Это предательство, это его друг был. Это был Мария была его крестницей. Но это дело личное, не будем вдаваться. Хорошо ли соблазнять девушку-крестницу? По церковным законам это величайший грех.
Это крестная дочь его была?
Крестная дочь, да.
И это исторический факт.
Ну, конечно.
Это...
После этого он предает Петра, который его облагодетельствовал. Ну, если бы на этом закончилось. Когда он понял, что Карл будет разбит, он пытался предать и Карла. Предлагая Петру, конечно, он предлагал Петру выдать Карла, схватить Карла и выдать ему.
Находясь с Карлом в Бендерах, там, на территории современного
Приднестровья. Кстати, шведы его презирали невероятно. И по шведским мемуарам некоторых историков видно было, что Мазепа Карла вредил. Ну, Карл уже был человек, как бы сегодня сказали, безбашенный. Угу. Говорит, а я нахожусь у Веприка или у Полтавы, а там дальше Азия. Мазепа говорит, да, дальше Азия. Карл воображает себя Александром Македонским. Еле генералы его уговорили дальше.
Подумал, что дальше слоны, да, слоны пойдут.
Вот еще немного. Старшины казачьи постоянно предавали свой народ. Из-за привилегий и маетков они то от польского короля бежали к московскому государю. Кстати, Москва дала же полностью. Таможня вся.
Продавали.
Таможенные сборы.
Продавались, а продавали за деньги. То есть они же на откупе находились, по сути своей.
Никто не спрашивал. Таможня, даже внешняя политика какая-то была. Продавали все, что можно. Пытались закрепостить своих крестьян посполитых. Бегали то Дорошенко к турецкому султану, Самойлович к Москве. И Мазепа, самая большая легенда в истории Мазепы, это его мысли о незалежной Украине.
Но да, это он же у нас основатель. Он
по документам
же. Основатель живем. Украины.
Что он не собирался.
Предтеча Степана Бандеры.
Он не собирался.
Видного борца тоже за незалежность.
Незалежность устанавливать. Он присягал, готов был присягнуть, писал в Польшу ставленнику Карла XII Лещинскому. Он готов был стать вассалом вассала Карла XII, потому что половина поляков Лещинского не принимала в Сандомирской конфедерации. То есть о какой независимости можно говорить? Это просто предательство прямое. Он решил, что Петр будет разбит, как и вся Европа, кстати, тогда решила.
Ну, это
ожидали триумфа
Карла XII. Все ожидали, да, Карла в Москве.
Да, и поэтому надо перебежать к сильнейшему. Ну, а мне хотелось бы вспомнить
суетился о том... Суетился под клиентом.
Ради чего, да, Карл XII на Россию двигался. Он, кстати, понимал, что такое информационная война. И вот листовки распространялись по России о том, что он идет освободить Россию от несносного ига и ярости царя-тирана. А ради чего?
Для торжества демократии.
Да, от очевидно. Иностранного тягостного утеснения и бесчеловечного мучительства. А ради чего? Когда придет в Москву, Петра разгонит, сгонит с престола, как Августа польского, устроит свободные и вольные избрание законного государя, ну, просто выборы демократические, и независимое, значит, разделит. Ну, это потом уже планы были. Но это просто гуманитарная интервенция ради торжества демократии идет в Ирак. Буш какой-то сгоняет тирана. А цель, он говорил, это французскому послу всем говорил, приду в Москву, задача какая? Разделить Россию на независимые небольшие государства, на княжества, раздать их боярам, никакой армии у них не должно быть, и порядки на манер шляхетских. То есть Польша, когда вот...
То есть создание 7, системы,
да, создание системы,
когда, вассальных государств.
В создании системы, когда не может появиться сильный лидер, болтовня, что и привело к гибели Речи Посполитой. Шляхетские вольности. Так что у него, в общем-то, были...
Но плюс ко всему, так сказать, все прибрежные территории, то есть Новгородская область, окончательно Карелия там, и так далее, Псковская, должны были полностью отойти к Швеции напрямую. Кстати, там территория Швеции увеличилась раза в полтора.
Это просто протекторат
А остальное уже, так сказать, дробится и... управляется полувассальным способом.
А вот интересный момент. Мазепа же Карла как предал? Он же ему обещал поднять казачье войско в 50-60 тысяч.
Ну, поднял 10, насколько.
Да, это Гордиенко прибежал. Он-то с сердюками, у него вообще 2 тысячи было. Обещал, что турецкий султан тут же придет на помощь. Кстати, положение для России было бы угрожающим. Если бы малорусы, как все русские люди, тогда черкасами называли, Мазепу не стали проклинать, точно так же, как белорусы, жители Беларуси, уходить в леса, сжигать свои имения, кажется, при осаде Вепрека, маленькая крепость Вепрек, земляные валы, он потерял множество генералов, офицеров убитых. И они были в ужасе, потому что...
Давайте отметим очень важную вещь. То есть Мазепа уже тогда был в Малороссии изгоем.
Народные песни его называют псом.
Псом и ляхом. Пес лях Мазепа. Он воспринимался как польский ставленник, который мечется туда-сюда. Но это никакой не национальный лидер, не вождь, боже упаси, и так далее.
А здесь же надо понимать, это для такого мерщенного сознания, ну, пришли иностранцы цивилизованные. А что такое для русского православного человека, русского, малоруса, украинца, шведы? Приходят, иконы не почитают, из икон делают шахматные доски. Пытались сжечь церковь в селе Коплуновка, где чудотворная икона была, не сумели поджечь. Государь Петр Алексеевич потом молился перед этой Коплуновской иконой. То есть это пришли иноверцы, ругаются над народными обычаями, оскверняют храмы Божии. И как народ мог относиться к Мазепе? Поэтому была партизанская война на Украине, и отношение было к нему...
Потому что если вы сейчас расскажете на Украине где-нибудь о партизанской войне против Мазепы, вас не пустят на территорию.
Мифы о России.
Мазепа еще успела клеветать и народного героя. В Полтаве тоже об этом в поэме описано. Семена Палия. Его сослали в Сибирь. Петр его вернул в Полтавской битве, кстати, с казаками он был. Поэтому это уж, это, скажем, как вся официальная сегодня украинская историография,
все построена на мифах. Под политику,
да. О независимости мы говорили Украины при Карле XII. Меня, конечно, больше всего поразило, Владимир, то, что Ющенко предложил шведам поставить памятник Мазепе в Стокгольме.
Шведам?
Да, он сказал, как союзнику. Памятник Мазепе. И Карлу XII он предложил в Полтаве поставить.
Какая закогулина-то.
Это оригинально. Шведы с благодарностью или без благодарности, думаю, все-таки люди вдумчивые и понимают, о чем речь идет, отказались. И вообще они как-то не хотят праздновать.
Памятуя о том, как Мазепа хотел сдать Карлу XII.
Да, а что им праздновать? Представляете, вот битва, мы возвращаясь к битве, за 2 часа были шведы сломлены, бежали. Преследования не было. 9 тысяч, почти что около 10 тысяч они положили. У нас были потери минимальные.
Там что-то несколько сот человек, по-моему.
До 1500. Бой все-таки был ожесточенный. 9 тысяч шведов положили, остальные бежали на Переволочную, где Днепровскую переправу, где их догнал Меньшиков. Их было 16 тысяч, у Меншикова всего 8 тысяч было. Но Левенгаут, который ими командовал, остальные все были уже в шатрах. Петра пировали, благополучно отдав шпаги государю-императору, будущему, он был тогда еще царем только. А Левенгаут после Лесной знал, что лучше не связываться, и поэтому 16 тысяч шведов сложили оружие.
Карл бежал, догнавшему 8 тысяч Меншикова.
Да, Карл бежал с драбантами к туркам. Мазепа был рядом с ним. Мазепу все шведы, конечно, проклинали за то, что он их заманил на эту Украину, для них, значит, гибельную. Ну, а Петр Первый, мы знаем, хотел очень его покарать, но Мазепа умер тут же.
Умер в том же году, да.
В том же году, поэтому турки бы его продали.
Бог покарал.
Да, турки бы его продали, надо сказать. Его наградил Петр Первый Мазепу. Это был первый орден Иуды, учрежденный. Торжественное было награждение орденом Иуды. Ну, каждый понимает, что такое орден Иуды для Мазепы.
Кстати, отметим, что Петр Первый, Мазепа, будучи одним из приближенных Петра, был в числе первых награжденных орденом Андрея Первозванного.
Это, как и Шереметьев. Ну,
опять же, по пальцам одной руки можно посчитать кавалеров ордена Андрея Первозванного на тот момент.
Осыпан милостью
полностью. Осыпан милостями, деньгами, почетом и, самое главное, личным уважением.
Он лукавый, как настоящий иезуит.
Да.
Скажем так, иезуитское
лукавство. Учился.
А что же шведам праздновать под Полтавой? Исчезла их армия. После Полтавы, после окончания Северной войны, Швеция перестала быть великой державой. Европа тогда ахнула, потому что Европа неожиданно увидела, что появилась страна, армия которой уничтожила просто, уничтожила лучшую европейскую армию.
Мифы о России.
Прямые аналогии. Шведская армия того времени – это прообраз армии Наполеона и по личным качествам Карла XII, безусловно, талантливого военачальника и совершенно блестящего суворовской школы генерала.
Прообраз вермахта.
Да, это прообраз вермахта. Ну, собственно, немцы-арийцы считали норвежцев своими. Да. Это прообраз вермахта. Это вот боевая сила того же порядка.
Легендарная армия.
Да, легендарная армия.
Неожиданно исчезает. Не зря поговорка осталась. Разбит, как швед под Полтавой. Ну, а осада, защита Веприка героическая, защита Полтавы. 20 штурмов отбили, кажется, под Полтавой.
Да, кстати, завяз. Малоизвестный эпизод. Ведь Петр подошел к Полтаве потом. Он спасал осажденный город.
Конечно, Батурин, ведь там Мазепа для Карла приготовил огромные припасы. Продовольствие, боеприпасов. Меншиков успел раньше шведов, опередил буквально на 2 дня, взял Батурин штурмом и уничтожил эту крепость, сжег все припасы. Кстати, население такой резни, которую Ильенко, режиссер, рассказывает, не было. Конечно, сердюков, которые воевали, казнили. Часть казаков с Меншиковым была. А мирные
они
жители...
казнили, потому что они изменили военные присяги.
И военные присяги.
Это были предатели. Это не было, это не был штурм вражеского города.
Мирного.
Понимаете, да. Когда Петр взял штурмом Нарву, никто не вырезал жителей и не казнил взятых в плен шведских солдат, потому что определенные традиции войны все-таки существовали. Петр был этим традициям не чужд.
Шведы их дважды нарушили.
Да.
Рёншельд после битвы при Фрауштате, где было 20 тысяч саксонцев и поляков, и отряд наших драгун. Вот поляки, а у шведов было 8 тысяч. Их разгромили, и Рёншельд разгромил. И только наши драгуны бились до конца, нанесли шведам огромные потери.
Будучи союзниками.
Да, тех, кого попал, тех, кто попал в плен, их убили, всех убили. Кстати, как шведские историки это оправдывают? Знаете, интересно. Это, а их бессмысленно было. Русские не переходили, их невозможно было перевербовать,
как саксонцев в нашу армию. Да. Поэтому все русские драгуны были казнены.
Были казнены.
Будучи военнопленными.
Да, и Петр был тогда возмущен невероятно, потому что тогда с пленными так не обращались. Казни пленных не было.
И все, ну, кстати, тоже, что объединяет, но если не с армией Наполеона, которая на первом этапе пыталась, так сказать, кодекс войны соблюдать, но это опять же, это арийская часть. Это вот, так поступал вермахт, так поступали части СС.
А бесчеловечность, безжалостность.
Безжалостность.
Это, кстати,
ну, викинги.
Викинги, да. Викинги. Последний викинг.
И нельзя осуждать, это таковы национальные традиции войны.
Ну, пытались запугать, когда он увидел, что украинские крестьяне в Малороссии фураж прячут. Кстати, несколько городков там было сожжено, село было уничтожено шведами, потому что они не могли понять, почему саксонцы платят исправно контрибуцию, живут, никто их не трогает. А здесь мы пришли на теплые зимние квартиры благословенную, богатую, обильную страну, а все разбегаются по лесам, сжигают свои жилища, и нет статуи казаков, которые на помощь должны выступить против Петра.
Это к мифам о национальном лидере Мазепе, да, благословенном, который пытался, так сказать, и украинцев, которые приветствовали шведских освободителей. Вот официальная украинская историография настоящая, к сожалению, большому. Вот, и к удивлению нашему, говорит о том, что Мазепа не только герой, но это национальный герой Украины.
А вообще у Украины интересная политика. Вы не замечали, Владимир? Политика, когда воспевается поражение, и идет об этом некоторые украинские даже политики сейчас говорят, здравомыслящие политологи говорят, разве можно национальную идеологию строить постоянно на несчастье? Нас постоянно угнетали, голодомором уничтожали, и постоянно нас все гнобили.
Два было хороших человека, Бандера и Мазепа. Вот.
А Разумовский при этом...
Да. Как будто, так сказать, у великого украинского народа, так сказать, одного из величайших народов мира, вне всякого сомнения, нет национальных героев.
Фельдмаршал Паскевич. Да. Он же императорской армии фельдмаршал. Да.
Мы как-то проскочили вопрос личного участия Петра I в Полтавском сражении. Давайте буквально пару слов о том, как лично себя проявил Петр. Мы знаем, что Петр сложная фигура и неоднозначная, да, но вот все-таки, мне кажется, Полтава – это тот момент, который, расставляет акценты, что есть добро и что есть зло. Вот как Петр смог лично себя проявить в Полтавском сражении?
В Полтавском сражении, когда был критический момент, не критический, у шведов, повторяю, шансов не было, стояла вторая линия.
Это нам сейчас легко об этом говорить, это непобедимая армия.
Когда они прорвали строй, первый батальон, сконцентрировав удар основной, первый батальон новгородского полка, то Петр вдоль строя промчался на своей Лизет, была лошадь у него потрясающая. И второй батальон повел штыковую атаку. Осталась песня о трех пулях, солдатская песня. Потому что три пули, одна пробила треуголку, вторая в лукусе 2 попала, а третья в медный крест на его груди. Это знаменитая песня.
Это правда про медный крест?
Конечно, он погнут был пулей, хранился. Песня, дело было под Полтавой, дело «Славные друзья». Мы сражались со шведом под знаменами Петра. Это песня о трех пулях, любимая в русской армии. Надо сказать, это не легенда. Почему? Потому что Петр, когда при основании Петербурга у нее шанса, два фрегата шведских зашли, «Астрева» и «Геден», он вместе с Меньшиковым, они же с гренадерами лезли на абордаж, бросали гранаты, бомбы вместе.
Он, кстати, был четко,
в отличие от Карла, понимал, что не надо лишний раз особо императора. Под Лесной, знаменитый, под Градом, под пулями они с Меньшиковым разъезжали вдоль строя, стреляли плутонгами, в рукопашном были. Ну, а потом мы вспомним, как Петр Алексеевич. Еще были моменты, когда он не боялся ни пуль, ни штыков. Но вспомним, как он свою жизнь закончил. Он же жизнь закончил тоже, спасая матроса. Когда надо было, воодушевит. Он отличной храбростью отличался огромной. Но в отличие от Карла...
Ничем не отличается в худшую сторону от Карла XII, который, также лично, известен был личной храбростью.
Конечно. Но просто он, в отличие от Карла, считал, что все-таки дело полководца – это победу добыть, а не только не самому в бою участвовать. Но когда надо было, он проявлял храбрость. Вообще у нас люди были потрясающие. Александр Данилович Меньшиков. Это же просто полудержавный властелин. Ну, какой это храбрец. А Михаил Михайлович Голицын. А вообще, конечно, если так говорить об этом, то не только Паскевич, канцлер Безбородко можно вспомнить. Можно просто вспомнить о том, что была Великая империя, которая одерживала великие победы. И в этой империи малороссы занимали такое же место, как и великороссы,
никто
и белороссы.
Никто не отделял малороссов, белороссов, великороссов. Ну, боже мой, это мы что-то придумали сейчас.
Конечно.
Какие-то.
Придумали. И когда вместо великих побед и великих свершений и великих героев выискивают каких-то несчастных предателей, которым орден Иуды по праву принадлежит, то это, можно просто пожалеть этих людей.
И как написал в Тарасе Бульбе великий украинский писатель Николай Васильевич Гоголь, есть ли такая сила, которая одолеет нашу русскую православную силу? Ну, давайте на этой позитивной ноте закончим нашу передачу. Виктор, спасибо вам большое за беседу. Я думаю, что юбилей 300-летия Полтавской битвы будет еще одним поводом вспомнить о том, что у нас, у великого русского, у великого украинского народа, конечно, общие корни, и, наверное, мы один народ, так либо иначе, сказать, ну, разделенной современной политикой на границе. Ну, мы вместе, знаете. Да
мы все понимаем, что мы единый народ.
Да, мы вместе. И в тяжелые времена всегда будем вместе.
И я надеюсь, что будут еще вместе, как у единого народа, и вместе великие победы нас ожидают.
Да. Спасибо большое за интересную беседу. С вами был Владимир Мединский. «Мифы о России».